Бейли хотелось подобраться к кульминационному вопросу постепенно, проверяя, верно ли он догадался. Но ему было ясно, что у него ничего не получится. Она сразу поймет его тактику. Она ведь вовсе не глупа и оборвет разговор. А он чувствовал, что нащупал что-то и опасался все испортить. Возможно, и правда ее положение уязвимо из-за отца. Но она не приняла бы его, если бы не опасалась, что его предположение совсем не смехотворно. Значит, надо найти что-то настолько важное, что она сразу же даст ему хоть чуточку власти над ней. Ну, была не была, он сказал. Сантрикс Гремионис предлагал вам себя. И прежде чем Василия успела что-то сказать, он усилил нажим, добавив жестко. И не один раз. Василия сжала руки на колени, потом встала и снова села на табурет, словно устраиваясь поудобнее. Она посмотрела на Жискара, который без всякого выражения неподвижно стоял рядом с ней. Затем поглядела на Бейли и сказала. «Но этот идиот предлагает себя первому встречному любого возраста и пола. Вот если бы он обошел меня своим вниманием, это было бы странно». Бейли нетерпеливо отмахнулся. Она не засмеялась, не оборвала разговор и даже не изобразила гнев. Она просто ждала, как он разовьет свое утверждение, из чего следовало, что он действительно что-то нащупал. Он сказал, «Это преувеличение, доктор Василия. Даже самый неразборчивый человек не хватает, что попало. А Гремионис выбрал вас и, несмотря на ваш отказ, продолжал предлагать себя вопреки всем обычаям Авроры. Я рада, что вы не усомнились в моем отказе. Есть люди, считающие, что из любезности следует принимать любое предложение или почти любое. Но я подобного мнения не придерживаюсь. Не вижу, с какой стати я должна обрекать себя на совершенно неинтересную трату времени. У вас есть возражения, землянин?» «Я не могу высказывать мнение ни отрицательного, ни положительного относительно аврарианского обычая». Она все еще выжидала и слушала его. «Чего она ждет? Того, о чем он хочет заговорить, но пока не решается?» Она сказала с вымученной небрежностью. «Так вы можете хоть что-нибудь предложить? Или мы закончили?» «Нет, не закончили», — отрезал Бейли. «Вынуждены снова рискнуть». «Вы обнаружили в Гремионисе эту неаврарианскую навязчивость, и вам пришло в голову, что ее можно использовать». «Но неужели? Какая чушь! Как и для чего я бы ее использовала?» «Его влекло к вам очень сильно. И значит, не так уж трудно было устроить, чтобы его заинтересовала другая, очень похожая на вас женщина. Вы подтолкнули его, быть может, пообещав все-таки согласиться, если та ему откажет. И кто же эта бедняжка, столь на меня похожая?» «А вы не знаете?» «Ну, послушайте, доктор Василий, это уже глупо. Я говорю о солерианке Гледии и уже упоминал, что доктор Фастольф взял ее под покровительство именно из-за вашего с ней сходства. Было это в начале нашего разговора, и вы не выразили ни малейшего удивления. Теперь уже поздно притворяться, будто вы слышите о нем в первый раз». Василия посмотрела на него очень внимательно. «И вы из его интереса к ней заключили, что прежде он интересовался мной и явились ко мне с этой дурацкой догадкой?» «Не такой уж дурацкой. Есть и другие весомые факты. Но вы отрицаете?» Она задумчиво водила пальцем по длинному столу рядом с собой. Какие тайны скрывали длинные листы на нем? Бейли различал сложнейшие схемы, но они ничего ему не сказали бы, как бы долго и подробно он их не штудировал. «Мне это надоело», — сказала Василия. «Вы сообщили мне, что Гремионис сначала интересовался мной, а затем солерианкой, моим двойником. А теперь вы хотите, чтобы я это отрицала? Но для чего мне тратить время на отрицание? Какая в этом важность? Даже будь это правдой, какой мне может быть вред? Вы ведь просто говорите, что мне досаждали предложения, меня не привлекавшие, и я хитроумно от них избавилась. Что дальше?» «Дело не столько в ваших поступках, — сказал Бейли, — сколько в их причине. Вы знали, что в характере Гремиониса проявлять настойчивость в определенных ситуациях. Он опять и опять предлагал себя вам, а следовательно, будет опять и опять предлагать себя Гледии. Если она ему откажет...» «Она солерианка, пережившая сексуальную травму, и отказывала всем, о чем, полагаю, вы знали, поскольку, вопреки отчуждению между вами и вашим... и доктором Фастольфом, все еще испытываете чувства, которые побудили бы вас наводить справки о вашей замене. Но тем лучше для нее. Если она отказала Гремионису, значит, у нее прекрасный вкус. Вы заранее знали, что никакого «если» быть не может, что она, безусловно, ему откажет. И все-таки, ну и что? Повторные предложения означали, что Гермионис будет часто бывать у Гледи, что он будет за нее цепляться. В последний раз, ну и что? А в доме Гледи была редкость. Джендер Пеннел, один из двух человекоподобных роботов, существовавших в мире. «К чему вы клоните?» — замявшись, спросила Василия. «По-моему, вам пришло в голову, что убийство человекоподобного робота при обстоятельствах, бросающих тень на доктора Фастальфа, можно использовать как средство вырвать у него секрет человекоподобного позитронного мозга». Гермиониса, раздраженного постоянными отказами Гледии, но часто бывающего в доме Гледии, можно было подбить на убийство робота, чтобы страшнее ей отомстить. Василия заморгала. «Да будь у этого жалкого парикмахерышки 20 таких причин и 20 удобных случаев, так что? Он бы толком не сумел приказать роботу пожать ему руку. И за миллион световых лет он не смог бы вызвать умственную заморозку даже у простого робота». «И вот теперь», — мягко сказал Бейли, — «мы добрались до вопроса, который, мне кажется, вы предвидели, раз сдержались и не вышвырнули меня вон. Вам нужно было удостовериться, знаю я или нет, иными словами. Гермионис проделал это с помощью Института робопсихологии, действовавшего через вас».